Это Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых значительных событиях в России и мире, которые должны случиться в эти 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве на Триумфальной площади очередная акция оппозиции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. 31 июля исполнилось 20 лет со дня расстрела советскими ОМОНовцами литовских пограничников на посту Мядининкай.
Урок для всего европейского сообщества, в котором действуют правовые механизмы.
1 августа должна была завершиться переаттестация милиционеров в полицейские.
Система закуклившаяся, закрытая, и она дает отпор.
4 августа в российских городах акция за снижение цен на топливо.
Государство могло бы ради своих граждан подвинуть хотя бы на 30%.
С 1 по 29 августа у мусульман священный месяц Рамадан.
Трудно соблюдать такие, скажем, положения в исламе, как нельзя жить под властью неверных.
1 августа телеканал МТВ отмечает 30-летие со дня первого эфира. И 7 августа в Выборге открывается кинофестиваль «Окно в Европу».
Все снимают кино для того, чтобы это кино увидели.
Об этих событиях недели с 1 по 7 августа в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая сегодняшняя тема нашей программы. В Москве, в районе Триумфальной площади, сегодня должна была пройти неразрешенная властями акция оппозиции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. На Триумфальной сейчас находится мой коллега Мумин Шакиров. От него мы узнаем последние новости. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, сейчас на углу Садового кольца и Тверской 30 человек сидят на земле уже в течение часа. Таким образом протестуют, выкрикивая лозунги «Свободу собраний», значит, «ВВП в отставку» Михаилу Ходорковскому, «Свободу — это наш город», «Милиция, ловите воров и преступников». И собравшись в круг, в центре там сидит Сергей Удальцов, представляющий движение «Левый фронт». И вот рядом со мной Надежда, представляющая движение «Солидарность», она тоже пришла вот поддержать своих коллег. И самое удивительное, что я должен сказать, что милиция не трогает тех, кто находится в кругу, те вот те 30-35 человек, которые сидят, пока еще не трогает. И да, вот мне говорят, пока что и сидит другая, еще одна группа на другом углу, там, где занято Министерство экономики. Надежда, вот ваше впечатление сегодняшней акции, она удалась или нет?
Да, она удалась, безусловно. Вот. Держать, да? Акция удалась, безусловно. Единственное, что удивительно себя ведет полиция, она не трогает людей, которые сидят на земле, зато гоняет всех окружающих и не пропускает людей присоединиться к акции и отталкивает тех, кто останавливается смотреть. Вот, но люди сидят и продолжают сидеть, и будут сидеть дальше.
Это Надежда, представляющая движение «Солидарность». И я должен сказать, что действительно больше всего достается журналистам и корреспондентам, которых все время отталкивают место события, не дают им возможность работать. Но при этом, естественно, пресса и телевидение пробиваются через эти преграды разными окольными путями и снова собираются рядом с оппозиционерами, которые, как я уже сказал, сидят на углу Садовой и Тверской, пока их полиция не трогает. Александр?
Мумин, а много прессы?
Вы знаете, я думаю, что прессы, как в таких случаях, как всегда, больше, чем оппозиционеров. Оппозиционеров тут где-то 30 человек, которые сидят, и потом они регулярно сменяются, потому что все-таки прошел дождь, да, и земля мокрая, и, ну, это не очень приятно сидеть. А прессы, ну, 50-100, я не знаю, прессы же тоже подходят, уходят, и я думаю, что очень много камер МВД и ФСБ, как это часто бывает, их обычно не трогает полиция, и они ставят свои камеры на штативы и спокойно снимают. Александр?
Мумин, благодарю. Напоминаю, что на акции на Триумфальной площади находится сейчас корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Сегодня исполнилось 20 лет со дня совершения громкого преступления на литовско-белорусском контрольно-пропускном пункте Мядининкой, когда советскими ОМОНовцами в ночь на 31 июля 1991 года были расстреляны 7 пограничников и таможенников независимой уже Литвы. До сих пор российские правоохранительные органы отказывались сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела, которое на днях Вильнюсский суд переквалифицировал по статье «Преступление против человечности», не имеющий срока давности. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
7 убитых литовских пограничников и таможенников. Один человек чудом уцелел, но остался инвалидом. С этим убийством связаны фамилии 20 человек. Это тогдашние советские ОМОНовцы, местные вильнюсские и также приехавшие из соседней Риги. Отряд возглавлял Чеслав Млинник. Литовская сторона по этому делу в общей сложности направила России несколько десятков документов, ходатайств о правовой помощи, но ответа не поступило. Многие в Литве, в том числе единственный оставшийся в живых после Мядининкой Томас Щарнас, разочарованы тем, что за столько лет делу не был дан ход. Нынче 49-летний Томас Щарнас, передвигающийся на инвалидной коляске, является священнослужителем Евангелистской церкви. Что чувствует человек, оставшийся единственным живым свидетелем преступления? «Я чувствую все», — ответил Томас, — «и благодарение, что Бог мне оставил жизнь, хотя у меня прострелена голова, но я жив, в здравом уме могу работать. А в этот день, 31 июля, каждый год моя миссия не молчать», — сказал Щарнас. Расследование этого дела медленно, но все же продвигается. 3 дня назад первый участковый суд Вильнюса удовлетворил прошение Генеральной прокуратуры признать бывших рижских ОМОНовцев Андрея Локтионова, Чеслава Млынника и Александра Рыжова подозреваемыми в совершении преступлений против человечности. На деяния такой квалификации срок давности не распространяется. Постановление судьи обжалованию не подлежит, и теперь должно последовать обращение в суд о задержании и выдаче европейского ордера на арест этих лиц. Заместитель главного прокурора Департамента расследования организованных преступлений и коррупции Генпрокуратуры Литвы Раймондас Петраускас пояснил, теперь должно последовать обращение в компетентные органы России с тем, чтобы подозреваемые российские граждане были поставлены в известность о принятых в их отношении постановлениях. В прошлом году в Литве также были приняты поправки к Уголовному кодексу, которые позволяют прокурорам провести расследование и суд заочно. Беседуем с руководителем коллегии адвокатов Литвы Леонасом Папертисом.
Юридическая база, которая была, начиная с 90-х годов, не способствовала тому, чтобы эффективно решить проблемы. Не думаю, что кто-то умышленно тянул до 20 лет.
А может быть, просто Литве не хотелось злить большого восточного соседа?
Если нету гарантии, нету возможности достичь определенного результата, если нет базы, так и получается. А что касается европейских ордеров, мне и самому приходилось не раз сталкиваться. Литве ищут, и мы подаем. Здесь разные доводы. Политики говорят, не надо отбросить. И действительно, влияние восточного соседа, определенное давление, но может получиться так, что об этом никогда и никто не узнает. Я думаю, что это будет урок для всего европейского сообщества, в котором действуют правовые механизмы.
Президент коллегии адвокатов Литвы Леонас Папертис. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Напоминаю, что со всеми последними новостями, репортажами, видео, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю» такой российской темой. В понедельник, 1 августа, истекает срок, отведенный на аттестацию сотрудников российской полиции. Только через эту процедуру можно было попасть из милиционеров в полицейские. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев сообщил, что по России аттестацию уже прошли более 90% кадрового состава. Но во многих регионах провести чистку рядов бывшей милиции до 1 августа не успели. Несмотря на то, что президент Медведев добавил 2 месяца к первоначальному сроку, отведенному для аттестации. Эксперты высказывают неоднозначные мнения о проводимой реформе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
На переаттестацию сотрудников полиции было отведено 5 месяцев. По мнению главы МВД Рашида Нургалиева, такой солидный срок позволил аттестационным комиссиям внимательно подойти к каждому кандидату. Однако, как считает председатель профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин, большинство сотрудников, которые имели свое мнение, отличное от мнения начальства, из органов внутренних дел были уволены. Михаил Пашкин рассказал радио «Свобода» о жалобах, с которыми к нему приходили сотрудники в ходе аттестации.
Ко мне пришли сотрудницы и сказали, их заставили подписать чистую аттестацию. Вот можете представить, до какого состояния у нас сотрудники дошли, что они подписывают чистые листы бумаги. Мы говорим, ну теперь они напишут, что вы там, извините, женщина легкого поведения. А вы подписали, значит, вы согласны. Теперь что мы, как мы вам можем помочь? Вы сами себе приговор подписали, захотят начальники вас взять, возьмут, не захотят, напишут, вы же уже согласились. Совсем, что он напишет. У многих сотрудников отбирали рапорта, что аттестации будут проходить без их участия, и они согласны с выданной аттестацией. Не видят текста аттестации. Эти подписали чистые листы, а те рапорта написали просто без нас, и мы уже заранее совсем согласны. То есть это самая настоящая фикция, а не аттестация. Вернее, даже это не фикция, это именно избавление от неугодных. Активных людей где-то 15%, не больше. Вот этих всех активных практически 90% выкинули.
Некоторые эксперты не исключают, что система переаттестации сотрудников МВД может быть коррумпирована. Директор Московского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова считает, что аттестация была проведена не вполне открыто. Критерии оценки сотрудников так и остались непонятны.
Я думаю, что есть основания полагать, что процесс переаттестации был, по крайней мере, недостаточно прозрачен для общества. Изначально говорилось о том, и президентом говорилось, что в аттестационной комиссии должны входить представители гражданского общества, общественных организаций, и людям должно быть понятно, почему те или иные люди переаттестовываются или не переаттестовываются. Но почему-то этого в нормальном режиме не произошло. Те общественные организации, которые имеют опыт и позитивный опыт работы с правоохранительными органами и могли бы внести большой вклад, приглашены не были к этой переаттестации, поскольку вся реформа полиции затевалась именно для того, чтобы повысить доверие и повысить прозрачность наших правоохранительных органов. Мне кажется, несоблюдение вот этого принципа прозрачности в ходе переаттестации, ну, в общем, оно вызывает серьезный вопрос.
С Еленой Панфиловой согласна член общественной палаты адвокат Елена Лукьянова, но, по ее мнению, это только самое начало кадровой реформы правоохранительных органов, поэтому естественно, что пока она не идеальна.
Пока система аттестации пробная, она очень далека от совершенства, не выработаны критерии. Ну, например, не до конца понятно, на какие знания требуется проверка сотрудников МВД. Не до конца понятно, как это происходит, кто производит этот отбор. Но даже для того, чтобы переаттестовать всех сотрудников МВД по стране, нужно энное количество высококвалифицированных кадров, коих, на мой взгляд, у нас пока еще не хватает. То есть пока не идеально, пока не совершенно, но с чего-то нужно было начинать. Если бы мы не начали делать ничего, эта система только бы продолжала разлагаться. То, что система закуклившаяся, закрытая, и она дает отпор любым мерам по ее очищению, но другого и ожидать было нельзя.
Считает президент общественной палаты Елена Лукьянова. Изначально переаттестация сотрудников МВД должна была завершиться к 1 июня, но указом президента Медведева этот срок был продлен до 1 августа. Есть опасения, что не во всех регионах России уложились в этот срок. Например, в Иркутской области за 10 дней до окончания срока, отведенного на проверки, было аттестовано лишь 55% полицейских. Однако, по словам главы МВД Рашида Нургалиева, на этом реформы правоохранительных органов не заканчиваются. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Среди других интересных событий 1 августа в России – официальное начало приема заявлений в ЗАГСы через интернет. Кроме того, Мировой суд в Москве в понедельник рассмотрит дело музыкального критика Артемия Троицкого, обвиняемого в оскорблении музыканта Вадима Самойлова. И, разумеется, для мусульман всего мира 1 августа начинается священный месяц Рамадан, но об этом чуть позднее в нашей программе. Мы продолжаем «Время свободы. План на неделю». 2 августа в Перми возобновятся судебные заседания по делу о пожаре в кафе «Хромая лошадь», который случился в ночь на 5 декабря 2009 года. Участники процесса утверждают, что он может затянуться очень надолго. В сути дела разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Представители пострадавших спустя почти год после начала рассмотрения дела говорят, что процесс сознательно затягивается, и причиной тому не только большое количество пострадавших. У Натальи Бизе в «Хромой лошади» в тот злополучный вечер оказались две дочери. Ирина погибла, Марине до сих пор требуется лечение.
Сначала, когда мы вступили в этот процесс в сентябре месяце, мы осознавали то, что процесс будет долгий. Осознавали, что у нас более 400 человек потерпевших. В ходе вот этих заседаний у нас многие еще получили статус потерпевших, то есть количество потерпевших росло. Мы понимали, что много будет допрашиваться свидетелей, поэтому были настроены на длительный судебный процесс. Но то, как дальше шли процессы, ни для кого не секрет. Сначала нас Дербенёвы мучили, потом у проблемы со здоровьем Узака возникли. Ему делали операцию, мы с декабря месяца ждали по конец января. Потом оказалось, что у нас беременные подсудимые. В результате у нас в январе было всего 4 заседания. В феврале было 12 заседаний. В марте было 12 заседаний. Из них многие были отменены по причине неявки адвокатов. А один, если адвокат не придет, это уже все. В апреле всего было 2 заседания. В мае было 8 заседаний. Из них 4 прошло только.
Перерыв в процессе до 2 августа был объявлен в связи с отпусками, считает адвокат одного из обвиняемых по делу о пожаре в «Хромой лошади» Анатолия Зака Павел Яковлев. Длительность же судебного разбирательства объясняется большим количеством свидетелей, допросы которых занимают много времени, объясняет Яковлев.
Дело в том, что июнь был летом отпусков, июль. И судья в отпуске, и ряд адвокатов в отпуске. Поэтому объявили такой длительный перерыв. Но второго должны возобновить судебное следствие. Пойдет дело или не пойдет, может только второго числа решить по явке сторон. А длительность процесса зависит от большого количества лиц. В день в лучшем случае допрашивать от 4 человека. Сейчас пока еще потерпевшие идут. 250 человек допросили потерпевших, еще 100 человек примерно осталось.
Павел Яковлев, адвокат Анатолия Зака, которого следствие называет фактическим владельцем «Хромой лошади», намерен настаивать на невиновности своего подзащитного. Люди, потерявшие близких при пожаре в «Хромой лошади», говорят, что обвиняемые защищены в суде лучше, чем потерпевшие. Наталья Бизе, мама одной из погибших, считает, что адвокаты пострадавших не относятся к своим обязанностям должным образом, а на квалифицированную защиту у большинства потерпевших нет необходимых средств.
Ну, было с десяток адвокатов, но эти адвокаты, они только приводят своего человека с исковым заявлением и уходят. В процессе никто из адвокатов не сидит. Реальную помощь оказывают только в написании искового заявления, которое для потерпевших 10 тысяч стоит. Вот я одна, потому что прошло 75 заседаний, я была на 73-х. Я одна пишу эти бумаги, но я ведь не юрист. Мне тоже очень сложно. А мне, например, самой нанимать адвоката. У меня просто таких денег нет. Мне дочь лечить надо.
Потерпевшие говорят, что ждут материальных компенсаций, которые необходимы им для лечения тех, кто выжил при пожаре в «Хромой лошади», а также на установку памятников погибшим. Кроме того, многие родители, потерявшие детей в «Хромой лошади», лишились кормильцев, и деньги им нужны на то, чтобы обеспечить себе сносное существование. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
2 августа также в России и некоторых других странах бывшего СССР отметят 81-ю годовщину со дня образования воздушно-десантных войск. В Москве на Красной площади и улице Ильинка состоятся праздничные мероприятия. А вот искупаться в фонтанах парка имени Горького бывшим десантникам, скорее всего, не удастся. В них нет воды. В парке проводится реконструкция. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Перейдем к 3 и 4 августа. В среду 3 августа в Москве должен пройти первый всероссийский съезд таксистов. И, возможно, на следующий день, 4 августа, многие делегаты этого съезда будут участвовать в акциях протеста против повышения цен на топливо, которое в десятках городов России планируют межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов и профсоюз работников малого и среднего бизнеса «Справедливость». В Москве 4 августа в 19:00 на Болотной площади состоится состоится митинг, а затем автопробег вокруг Кремля. Лозунг акции «Даешь снижение цен на бензин на 30%». Ее организатор, председатель Центрального совета профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов, с которым я беседовал, уверен, что в России сейчас сложилась так называемая ручная модель управления, когда все решают только два человека – президент или премьер. Поэтому он и его сторонники хотят обратиться прямо к ним. Что будет представлять собой ваша акция 4 августа? Кто будет в ней участвовать и как все будет проходить?
4 августа проходит всероссийская акция. Сейчас подводятся итоги, в каких городах будет она проведена. У нас существует еще возможность проведения пикетов в некоторых городах. Возможно, проведение неофициальных каких-то митингов, не согласованных с администрацией. А так, сейчас более 40 городов, которые уже получили согласование на проведение акций в том или ином виде. Где это будет пробег, где это будет митинг, где это будет митинг, совмещенный с пробегом. В Москве будет проходить на Болотной площади. Заявка подана на 1000 человек, участников. В этот же день, в это же время у нас будет сформирована колонна грузовых автомобилей, которая пойдет в город Москву. Это несанкционированная часть нашей акции.
Ваше главное требование – цены на бензин должны быть снижены. И откуда взялась вот эта цифра именно на 30%?
Во всех цивилизованных странах примерно 15% от той стоимости, которую платит потребитель за топливо, это акцизы, сборы, налоги, которые идут в пользу государства. В нашей стране все не так. У нас более 60% от той стоимости, которую платит потребитель за топливо, это акцизы, налоги и сборы, которые идут напрямую в пользу государства. И государство могло бы ради своих граждан подвинуться хотя бы на 30%. Такая цена на топливо, она раскручивает и тащит за собой, как паровоз, всю инфляцию, все подорожание. В концы с концами практически уже народ сводить не может.
Россия, один из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти, отличается и очень высокими ценами на бензин, и плюс ко всему в ряде регионов вдруг сейчас возник дефицит топлива. Откуда этот дефицит берется?
Это все искусственно сделано. Топливо у нас подается, и нефть у нас подается в основном по трубам и по железной дороге. Железная дорога и трубопроводы, они наполнены полностью и полностью работают. Это просто специально сделанный дефицит нефтяными компаниями, торгующими нефтепродуктами, для того, чтобы столкнуть лбами людей. Когда людям начинаешь говорить о том, что топливо дорогое, некоторые говорят, ну, слава богу, хоть оно у нас есть. А вот там вот оно 50 рублей уже литр было некоторое время тому назад. Да его еще и нет. Люди на заправках дерутся.
Вы прямо признаете, что в стране ручная модель управления, когда все решают, как вы говорите, только два человека, Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Значит, и ситуация с топливом, с подорожанием, с дефицитом им известна. И вы к ним обращаетесь. Вот думаете, что они что-то сейчас изменят?
Складывается такое впечатление, что вот эти вот рычаги управления, которые держат в руках Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, они ни к чему не прикреплены. За рычаги дергают, а эффекта никакого.
Это был председатель Центрального совета профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов. Акция против повышения цен на топливо, напоминаю, пройдет в России 4 августа. Итак, вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса, 4 августа, президенту США Бараку Обаме исполнится 50 лет. Поговорим о его настроении в эти дни на следующей неделе. Кроме того, беседа с историком Муртазали Дугричиловым о начинающемся 1 августа, священном для всех мусульман месяце Рамадан. Еще одна беседа о 30-летии в тот же день канала MTV. И репортаж об открывающемся 7 августа в Выборге фестивале российского кино «Окно в Европу». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В нескольких российских городах сегодня проводится очередная акция в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний. В Москве несколько десятков оппозиционеров расположились на тротуаре на пересечении Тверской улицы и Садового кольца. Акция на этот раз проходит в форме сидячей забастовки. Затонувший в Москве реке прогулочный катер поднят на поверхность. Судно сильно повреждено. В результате крушения погибли 9 человек, 8 пассажиров и капитан. Семерым пассажирам удалось спастись, среди них гражданин Турции. В Краснодарском крае в аэропортах Анапы, Геленджика и Сочи остается свыше 750 пассажиров, клиентов обанкротившейся авиакомпании «Континент». Сегодня было отменено 8 рейсов этой компании, всего с 29 июля 69 рейсов. Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч МакКоннелл заявил о сближении позиций с демократами по вопросу о повышении лимита госдолга и предупреждении о дефолте страны. В Сирии десятки сторонников оппозиции были убиты сегодня по всей стране в столкновениях с военными и сотрудниками сил безопасности. Агентство Associated Press со ссылкой на местных активистов и очевидцев сообщает о более чем 60 погибших, отмечая, что наиболее жестокую расправу военные учинили в городе Хама. На севере Косово группа местных сербов продолжает блокировать дороги, ведущие к двум контрольно-пропускным пунктам на границе Сербии. Жители требуют, чтобы на этих КПП работали только этнические сербы. На Украине обнаружены тела всех шахтеров, считавшихся пропавшими без вести в результате аварии на двух шахтах в пятницу. Общее число погибших – 37. В Грузии частично восстановлено железнодорожное сообщение, прерванное после аварии грузового поезда. Составы следуют сейчас по одному из двух путей. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. Как я уже сказал, 4 августа президенту США Бараку Обаме исполняется 50 лет. Если республиканцы и демократы в Палате представителей и в Сенате США не договорятся по поводу бюджетного дефицита, президент Обама может не поехать 3 августа в Чикаго, где готовятся торжества в честь его юбилея. Барак Обама уже отменил поездки в Калифорнию, Сиэтл и Нью-Йорк, связанные со сбором средств в фонд Демократической партии, чтобы оставаться в Вашингтоне во время переговоров о повышении потолка государственного долга США. О том, как будет отмечено 50-летие Обамы им самим и всей Америкой, рассказывает нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Александр Сиротин.
На 3 августа намечены торжества, во время которых планируется собрать деньги на избирательную кампанию 2012 года. На концерт в честь президента и на обед с ним билеты стоят от $50 до 35 800 с пары. К концу июня Обама уже собрал на свое переизбрание и в фонд Национального комитета Демократической партии $86 миллионов, намного больше, чем любой потенциальный республиканский кандидат на пост президента. С президентом Обамой или без него 3 августа торжества в его честь в Чикаго все равно состоятся. В 4 часа дня в бальном зале «Арагон» начнутся выступления артистов. За $10 000 можно будет во время коктейля сфотографироваться с президентом и получить лучшие места в зрительном зале. Чеки надо будет выписывать на имя Фонда Победы Обамы в 2012 году. В то же время президент Обама сказал, что ему нужны не подарки, а имена, то есть волонтеры, агитирующие за его переизбрание на второй срок. Национальный комитет Демократической партии предлагает сторонникам Обамы собраться 3 августа на вечеринке минимум по 50 человек и праздновать вместе день рождения президента. На этих вечеринках следует обсудить, как организовать поддержку Обаме на выборах в 2012 году. С 6.30 до 6.45 вечера президент обратится к ним с интернетным видеопосланием. Вот как прокомментировал все это Дон Рактор, президент Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова.
Я не думаю, что кто-нибудь из президентов назначал такую большую сумму за участие в праздновании своего дня рождения. Большинство президентов были намного скромнее, а когда отмечали день рождения в кругу семьи и друзей, то вообще не брали с них денег. Впрочем, в последние десятилетия некоторые президенты превращали день рождения в сбор средств в свой избирательный фонд. Президент Обама, думаю, соберет рекордную сумму для своего избрания на второй срок. Это для него сейчас задача номер один. Думаю, что он все же приедет в Чикаго, чтобы отпраздновать свое 50-летие. Именно в Чикаго он чувствует себя дома. Там его настоящие друзья, которые сделали его сенатором и поддержали его президентские амбиции. Это нынешний мэр Рам Эмманюэл, вся демократическая партия Чикаго, это церковные круги. Думаю, праздник состоится независимо от исхода дебатов на Капитолийском холме по поводу повышения потолка государственного долга Соединенных Штатов. В день своего 50-летия президент не будет выглядеть победителем, но и не будет проигравшим. Впрочем, я не верю в дефолт. Правительство Соединенных Штатов способно платить по счетам. Мы, наверное, не сможем оплачивать все счета. Что-то будем платить в первую очередь, что-то во вторую. Но нас пугают, что все, кто на государственной зарплате, части, включая пенсионеров и военнослужащих, не получат свои чеки. Я воспринимаю это как запугивание населения ради достижения чисто политических целей. Возвращаясь к вопросу о том, как отмечали свой день рождения другие президенты, я вспоминаю, что предшественник Обамы, Буш-младший, отмечал этот день на своем ранчо в Техасе. Рейган — на своем ранчо в Калифорнии, в узком кругу друзей и родных. Обама пошел другим путем. Это был Дон Рактор, президент Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова. Обама не первый президент, использующий день рождения для пополнения партийной кассы. Билл Клинтон в 1996 году отмечал день рождения в нью-йоркском Radio City Music Hall и собрал там 10 миллионов долларов для демократической партии. Самое известное празднование дня рождения было у президента Джона Кеннеди, когда на его 45-летие в 1962 году Мэрилин Монро спела ему «Happy Birthday, Mr. President». Самый лучший подарок получил к своему 61-му дню рождения 8 мая 1945 года президент Гарри Трумэн. Германия подписала акт о капитуляции. В 1983 году Нэнси Рейган подождала, когда президент Рональд Рейган закончит пресс-конференцию, и неожиданно вынесла два маленьких торта. Первый с одной свечой мужу, а второй журналистам. Тогда комментатор телекомпании ABC Сэм Дональдсон сказал президенту: «Надеюсь, вы понимаете, что мы не продаемся за кусок пирога». На что Рейган, смеясь, ответил: «Вы продадитесь и за меньшее». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов, экспертными мнениями, блогами наших авторов, видеорепортажами и еще очень многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru, в том числе с программой «Поверх барьеров», которую в эту среду, 3 августа, как всегда, будет вести мой коллега Дмитрий Волчек.
Первый сюжет этого выпуска «Поверх барьеров» посвящен неканонизированным святым. Профессор философского факультета Петербургского университета Сергей Фирсов опубликовал исследование «На весах веры», посвященное маргинальным сектам и новым святым, появившимся в православной культуре в советское и постсоветское время. Список этих святых поражает воображение. Тут и Григорий Распутин, и Георгий Жуков, и Адольф Гитлер, и Василий Иванович Чапаев, и даже Михаил Горбачев. И все с иконами и житиями. Сам Сергей Фирсов рассказывает о том, как он заинтересовался этой темой и как возникает представление о святости Николая II или Сталина.
Я занимался давно проблемами маргинализации сознания в 20 веке. Эта тема выросла в какой-то степени из нескольких работ, статей, докладов, которые я делал, которые были посвящены разного рода специфическим героям, например, Григорию Ефимовичу Распутину или новым святым, неканонизированным, разумеется, например, Игорю Талькову и так далее, и так далее, и так далее. Все бы было смешно, если бы не было грустно. Я не сразу понял достаточно простую вещь. В чем смысл такого рода почитания? Принцип очевиден – это государственные святые. Почитатели Ивана Грозного и почитатели Иосифа Сталина, как ни парадоксально это прозвучит, и почитатели Николая II как царя соискупителя, и почитатели Григория Ефимовича Распутина как невинно оклеветанного старца, великого праведника, преимущественное внимание обращали не на их жизнь, хотя и на их жизнь тоже, но на то, что это были люди, боровшиеся за правильное государство. Мы можем их назвать державническими святыми. Не случайно маргиналы требуют по-другому прославлять Николая II. Он канонизирован как царь страстотерпец и мученик. Маргиналы же предлагают его считать царем-соискупителем, приравнивая его религиозный подвиг к подвигу Христа, подвигу человека, искупившего грехи русского народа. Когда все это начинает формироваться, на фоне чего? И вот здесь, естественно, вставал вопрос о коммунистической религии, вере в коммунизм советского извода. Ведь коммунистическая форма у нас, по существу, была квазирелигиозной. В конце концов, к концу советской эпохи данная религия выродилась. Ты мог верить, мог не верить, это было личное дело. Но ты должен был курить фимиам государству. И вот когда советское государство стало очевидно клониться к кризису, естественно, возник вопрос, кто виноват и что делать. И в определенных кругах почитателей православных неканонизированных праведников возникали идеи пересмотру их жизни, деяний. Не случайно некие катакомбники еще в феврале 91 года канонизировали Григория Ефимовича Распутина как святого старца. Заметьте, Советский Союз еще существует.
Сергей Фирсов, автор книги «На весах веры». Во второй половине часа вы услышите интервью с британским писателем Адамом Тирволом. Русским читателям он знаком по своему дебютному роману «Политика», переведенному несколько лет назад. Тирволл называет себя авангардистом и поклонником неанглийской литературы, французской, итальянской. Он переводит Карло Эмилия Гадду, и особенно русской. Он увлечен Олешей, Крыжановским, переводил Набокова и переписывался с сыном писателя Дмитрием. Обо всем этом он расскажет в радиожурнале «Поверх барьеров», который выйдет в эфир в среду в 23 часа по московскому времени.
Программу сейчас готовит мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 1 августа мусульмане всего мира начнут отмечать 9-й священный месяц лунного календаря – Рамадан, который закончится в этом году 29 августа. Мусульманский лунный календарь короче христианского григорианского примерно на 11 дней, поэтому ежегодно дата начала Рамадана сдвигается примерно на 11 дней назад относительно современного календаря. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза до наступления намаза вечернего. Согласно Корану, в течение Рамадана особенно важно не только держать пост, но и совершать благие дела. О значении Рамадана и восприятии 5 столпов ислама многими современными мусульманами я побеседовал с журналистом «Радио Свобода», историком и знатоком религии Муртазали Дугричиловым. Рамадан – один из 5 столпов, на которых зиждется ислам. Если свидетельство веры, ежедневные пятикратные молитвы, паломничество в Мекку, раздача милостыни, закят явно идентифицируют человека как мусульманина, то призывы к воздержанию от приема пищи, питья, призывы к воздержанию от плотских страстей, от гнева есть и в древних религиях, они есть и в иудаизме, и в христианстве. Вот какова особенность мусульманского поста? Чем объясняется его необходимость в исламе?
Рамадан, 9-й месяц лунного календаря, в переводе с арабского это слово переводится как «пышущий жаром», «дышащий жаром». В период зарождения ислама этот цикл приходился на самый жаркий период в Аравии. И именно в этот период пророку Мухаммаду был ниспослан священный Коран, хотя он постился и в другие времена года. Поэтому считается, что этот месяц предписан для каждого мусульманина как священный, и он должен соблюдать пост. Позже известный целитель, врач Ибн Сина, Авиценна, пришел к выводу, что благотворность воздержания от приема пищи, питья и так далее связана с тем особым положением Луны в звездном хороводе, которое она занимает в этот период. Но не только физиологическое воздействие. Тут речь прежде всего о нравственных составляющих, понимание страждущих, понимание богатыми состояния человека, испытывающего голод. И еще одна самая главная составляющая – это психологическая. Человек закаляется духовно, человек отказывается от собственных страстей.
Как у мусульманских народов в России в первую очередь сейчас сочетаются бытовые, технологические, рабочие, вот скоростные требования 21 века и религиозностью. Рамадан в 21 веке у некоторых мусульман проходит, может быть, уже как-то по-другому? Есть мнение, что ислам сейчас или в какое-то ближайшее время будет вынужден пережить некую глобальную собственную реформацию с большой буквы. То есть некий процесс, схожий с тем, что происходило с христианством в Европе в 16 веке. Какие пути трансформации возможны и какие здесь могут возникнуть опасности?
Ответ лежит на поверхности. Опасность такова, что традиционалисты, фундаменталисты, они, естественно, будут возражать против какой бы то ни было модернизации, реформации. Что касается самой реформации, то она началась уже в 19 веке. Она была и в Пакистане, и в Турции, и в некоторых арабских странах. А сегодня за такую реформацию, за модернизацию выступает известный западный ученый, швейцарец по паспорту, как он себя идентифицирует, и мусульманин Тарик Рамадан. Он профессор, он читает лекции в Сорбонне. Он положил начало такому понятию, как евроислам, который не все разделяют. Он призывал к соблюдению вот этих фундаментальных норм ислама, но приспособившись к современной эпохе. Трудно соблюдать такие, скажем, положения в исламе, как нельзя жить под властью неверных, а мы видим, что огромная умма и в Европе, и в России.
Человек, о котором вы говорите, например, и его последователи, как они относятся к этому понятию, к этому слову неверный, как это сейчас? Сейчас мусульмане понимают в 21 веке.
Во времена пророка Мухаммеда под неверными, под словом кяфир или гяур в разных интерпретациях, понимали идолопоклонников, но никак не представителей иудаизма и христианства. Их называли людьми книги. Они не считались неверными. Но по ходу исторического развития, когда возникали вот эти войны на религиозной почве, вот это вот определение, оно переместилось на представителей других религий. К большому сожалению.
Но если говорить о современных мусульманах в России и в Европе, большинство их все-таки уживается с основными положениями ислама и с основными требованиями ислама, как-то мирно понимая, что их можно трансформировать в современную жизнь, и особенно если человек находится в окружении людей иных конфессий. Либо же внутри них зреет некий вот такой протест, и сами они не могут найти собственную идентичность.
Я могу привести печальный пример моей родины, Северного Кавказа, там как раз происходит то, о чем вы сказали. Те, кого называют салафитами, ваххабитами, радикалами, а эти люди взялись за оружие и находят оправдание своим действиям в Коране. Но это форма политического протеста. Религия, всякие священные писания человеку даны не для оправдания своих каких-то насильственных действий, а для поиска выхода. Если говорить об исламе, то это самая политизированная религия. Поэтому она столь динамична в наши дни. Кстати, слово «джихад» произошла такая дискредитация терминологии. «Джихад» — это означает в переводе с арабского «усердие». Он имеет несколько этапов. Первый этап — это джихад сердца. Это когда твое сердце возмущается против каких-то пороков, которые тебя окружают. Второе — это джихад языка. Это когда ты не просто молча возмущаешься, а когда ты пытаешься словом, проповедью противостоять этому. Следующее — это джихад руки. Это когда ты должен вмешаться, когда ты должен сделать что-то, чтобы этого всего не было. И когда все это не помогает, тогда уже наступает последний этап — это джихад меча. Но когда начинает с джихада меча, это приводит к тому, что ты не устраняешь эти пороки, а ты, напротив, их усугубляешь.
Напоминаю, я беседовал с журналистом «Радио Свобода», историком и знатоком религии Муртазали Дугричиловым. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник многие любители поп и рок-музыки, особенно музыкальных видео, обратят внимание еще на одну дату – 30-летие американского телеканала MTV, вещание которого началось 1 августа 1981 года. Сейчас бренд MTV по лицензии использует множество телекомпаний в различных странах мира, например, MTV «Россия», который начал свое вещание в 1998 году. Первоначально содержание MTV представляло собой ротацию музыкальных видеоклипов. Затем появились тематические музыкальные программы, а в 1993 году, например, свой первый мультипликационный сериал «Бивис и Батхед». В конце 90-х MTV кардинально изменил формат, предоставив основное эфирное время различным шоу и тематическим сериалам и программам. Музыкальные видео почти исчезли. О 30-летии MTV и трансформации телеканала я побеседовал с музыкальным критиком, главным редактором портала slon.ru Юрием Сапрыкиным. Какую роль сыграло MTV в развитии музыкальных видео, видеоклипов, музыкального телевидения?
В этом процессе MTV сыграла роль буквально-таки отца, сына и святого духа, потому что до MTV никакого музыкального видео, как отдельного жанра, никаких видеоклипов, собственно, не было. 99% экранного воплощения музыки до 1981 года – это концертные съемки. Именно MTV канонизировала этот жанр, жанр такого самостоятельного трехминутного фильма на отдельную песню. И, собственно, создала также формат непрерывного музыкального видеопотока, то есть аналога радиостанции, но с картинкой. Недаром первая песня, которая прозвучала на MTV, называлась «Video Killed the Radio Star». Так оно, в общем, отчасти и вышло. И на поп-музыку как таковую все это тоже наложило сильнейший отпечаток, потому что именно в 80-е, именно с появлением MTV, мы видим, как большие такие глобальные поп-звезды начинают совершенно иначе относиться к собственному имиджу, к собственным сценическим постановкам. И Мадонна, и Майкл Джексон, и Принц, и вот все эти люди из 80-х вдруг превращаются одновременно в таких модных икон, которые патологически тщательно работают над собственной внешностью, привлекают дизайнеров из мира моды, привлекают режиссеров из мира кино, и, в общем, все это превращается в такой глобальный спектакль всего-то ради трех минут видеокартинки.
Если говорить о персоналиях, как MTV определило приоритеты поп и рок-музыки? Сначала же, от 80-х годов, о которых вы упомянули, MTV это была такая видеотелевизионная ротация, непрерывная, клипов. Каких героев сделала MTV?
Вся большая поп-музыка 80-х,
именно 80-х, сделано исключительно MTV. А если говорить о более каких-то независимых, альтернативных и некоммерческих жанрах, то на MTV странным образом всегда находилось место и для них, потому что помимо основного вот этого глянцевого потока всегда была какая-нибудь передача 120 минут, благодаря которой становились известными и группы типа АМ или Нирваны. 80-е годы – золотая эра абсолютно, когда на MTV находилось место, в общем, более-менее всему.
Когда и почему MTV так радикально начало меняться? Ведь сейчас видеоклипов, в общем, больше нет, остались одни программы MTV. Так что MTV больше нет?
Изменение MTV неразрывно связано с разрушением музыкального мейнстрима и культурного мейнстрима вообще. Мы уже в 90-е видим, еще до распространения интернета, видим, как вот этот основной поток таких общепринятых и общепризнанных звезд постепенно начинает расслаиваться на отдельные потоки, и популярные в 90-е альтернативная тяжелая музыка, еще перемешанная с хип-хопом, совершенно не интересует людей, которые слушают, допустим, коллективы типа Massive Attack, Portishead и Bjork. А между тем, клипы этих артистов и еще там разнообразных представителей других субкультур шли на канале через запятую, как будто ничего не изменилось. А на самом деле внутрь канала уже был зашит конфликт между людьми, которые любят принципиально разную музыку и не находят друг с другом общего языка. А с появлением интернета это расслоение музыкальных вкусов, оно было, скажем так, законодательно закреплено. У разных субкультур, у разных вкусовых течений появились такие собственные маленькие MTV, собственные маленькие каналы. У MTV, как у музыкального телевидения, в 2000-е годы уже не было никаких шансов, потому что пласт музыки, интересный всем без исключения, на чем строилась всегда MTV, этот пласт истончился и практически иссяк.
MTV просуществует еще некоторое время или мы наблюдаем финал?
Сейчас из этой аббревиатуры уже исчезла ее первоначальная расшифровка, то есть MTV – это просто три буквы, которые не означают уже Musical Television. Теперь под этой маркой может в телеэфире происходить абсолютно что угодно. Ну, то есть я не удивлюсь, если там на каком-то следующем этапе MTV превратится в канал мультфильмов или канал интересных видеороликов о жизни зверей. Но это уже не то, что мы привыкли понимать под названием MTV. И, конечно, у MTV в том виде и с той степенью культурной значимости, с которой оно возникло 30 лет назад, ну, уже нет ни будущего, ни настоящего. Этого телевидения уже сейчас не существует.
Мнение знатока музыки, главного редактора портала slon.ru Юрия Сапрыкина. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». В следующее воскресенье, 7 августа, в Выборге откроется очередной фестиваль российского кино «Окно в Европу». Он будет идти одну неделю. Концепция мероприятия не изменилась. По словам его авторов, российское кино должно быть представлено во всем своем многообразии. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом году в основном конкурсе фестиваля 14 фильмов. 7 из них сняты режиссерами-дебютантами. Из известных имен Владимир Мирзоев, он представляет картину «Борис Годунов», Сергей Говорухин с лентой «Земля людей» и Ахим фон Борис, автор фильма «Гудбай, Ленин», сделал новую картину «4 дня в мае» в копродукции с Россией и Украиной. Председатель жюри Михаил Агранович. Второй конкурс называется «Выборгский счет». В нем показывают ленты, прежде награжденные другими форумами, а судят его зрители. В его афишу вошло 7 лент, в том числе Елена Андрея Звягинцева, «Охотник» Бакура Бакурадзе, «Байги» Андрея Богатырева, «Безразличие» Олега Фленгольца, «Око за око» Геннадия Полойки, «Упражнение в прекрасном» Виктора Шамирова и «Два дня» Авдотьи Смирновой. На закрытии фестиваля покажут картину ее отца, актера, режиссера и сценариста Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Как всегда, будет еще программа неигрового кино, председатель жюри Виталий Манский, и анимации. Жюри возглавит Мария Муат. Раньше документальные и мультипликационные фильмы показывали в очень неудобном для просмотра и вовсе не вентилируемом шатре. Теперь все показы перенесены на большой экран кинотеатра «Выборг Палас». Еще одно новшество – ночные показы под открытым небом на прекрасной рыночной площади Выборга. Причем люди смогут смотреть не только блокбастеры, как это обыкновенно делается, но и фильмы из конкурсных программ. Президент фестиваля Армен Медведев говорит, что живет уже будущим, юбилейным годом, 20-м, и слухи о смерти российского кино он считает преувеличенными.
Лет 20 я слышу разговоры о смерти российского кино, столько не умирают, понимаете, поэтому российское кино при всех сложностях, при всех огромных трудностях, которые оно испытывает, как и кинематограф вообще никогда не умрет, он будет меняться, там будут проходить 3D, 4D, 12D и так далее, но кинематограф в принципе останется. А что касается смерти российского кино, по-моему, это сильно преувеличено.
Главный отборщик фестиваля Татьяна Сергиенко.
Я знаю многих режиссеров, которые говорят, что им не интересно мнение зрителей, что вот они снимают так, как они снимают. Но если эти фильмы тех режиссеров, которые говорят вот такое, будет смотреть широкий зритель, они будут счастливы. Все снимают кино для того, чтобы это кино увидели. И кино обращено в сторону зрителей прежде всего, мне кажется, уважением к зрителю и даже не попыткой его действительно как-то развлечь, а попыткой дать ему прежде всего продукт профессиональный. Та программа, которая собрана у нас, она как раз повернута лицом к зрителю, а самое главное, что она повернута лицом вообще к человеку. Потому что все-таки нету, мне кажется, в нашей программе таких фильмов, которые вот абсолютно такие бесконтрольно-депрессивные. И еще что очень вот интересно, именно в этом году, как мне кажется, это даже в жанровом абсолютно кино есть попытка все-таки о каких-то реальных людях рассказать и этих реальных людей полюбить. Наш современник, нормальный человек, который просто живет, утром встает, пьет кофе, идет на работу, мучается, страдает, влюбляется. Вот нормальная жизнь нормального человека. Иногда этот человек попадает в какие-то очень тяжелые, экстремальные обстоятельства, падает на самое дно, но у него всегда есть возможность подняться, и вот мне кажется, кино сегодняшнее, оно эту попытку вот его подняться, оно как-то поддерживает.
Это было мнение главного отборщика фестиваля Татьяны Сергиенко. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Кроме того, для тех, кому это может быть интересно, в следующий уикенд в Москве состоится второй фестиваль самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag. А в Великобритании самая крупная и протяженная в мире парусная регата Cowes Week. Пока это все. Мы завершаем этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас с 1 по 7 августа. С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1.5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наше 50-летие с братом мы встречали на Салихарде.
Наконец, журналисты услышали, что же такого написано в хардкейсе.
Я думаю, что в настоящий момент Россия ничего не сможет сделать, чтобы избежать санкций.
Он считает, что ведет войну, и если вы на войне, то имеете
кризис
право делать
кризис на границе Сербии
то,
разразился в ночь на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205 и 7205. 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».